оплаты программиста, очень среднего программиста на среднем предприятии, примерно раз в 10, если не в 20, превышает заработную плату университетского профессора, что как-то не соответствует никаким нормам, принятым всегда и устойчивым и так далее. Но этот элемент существует и, скажем, в самых развитых странах. Я знаю лучше Германию, я знаю, что в Германии сейчас начался отток профессуры, молодой профессуры из высших учебных заведений, а там всегда работа в высшем учебном заведении всегда считалась очень престижной и так далее, фирмы, потому что любая фирма более-менее способному молодому человеку платит тоже, ну, не в 20 раз больше, чем профессору, как у нас, но раза в 4 больше. То есть возникает вот это неравенство между теми, кто оказывается брошенными на маргинальные позиции, а это сотни миллионов людей, и, в общем, небольшой прослойка, который занят софтвером. Вот это тоже проблема. А я никогда не хотел бы утверждать, что создал впечатление, что это нерешимые проблемы. Но просто левые должны иметь в виду и, так сказать, стоя на позициях поддержки научно-технической революции, это, конечно, кондиция sine qua non, поддерживая научно-техническую революцию, пытаясь способствовать этому, видеть все возможные последствия.
Ну хорошо, запишем, теперь как бы будем иметь в виду, да? Я, если позволите, добавлю две вещи. Вот мне кажется, очень интересное сейчас рассуждение пошли. Вот на примере ЮКОСа, да, Ходорковский, например, в корпоративном планировании эту тенденцию очень здорово ухватил. Что у них сейчас происходит? У них обязательно для всех сотрудников корпорации ЮКОСа обучение не реже, переобучение не реже одного раза в год. Это те стандарты, которые сейчас есть за рубежом. Вот эта проблема очень большая для нашего бизнеса, для крупного бизнеса. Значит, но он считает, что они выигрывают, на этом зарабатывают. Скажем, по его оценкам, хотя компания большая, сейчас цены как бы благоприятны, но все равно компания, скажем, получает порядка там 8 миллиардов в год от продажи нефти. При этом они экономят чисто только на обучении профессиональной переподготовки, экономят в год порядка 200 миллионов долларов. То есть это большие деньги, даже при том валовом доходе, который имеет ЮКОС. И у нас такие корпорации есть, но, к сожалению, их очень мало, это большая проблема. А вот вторая часть вопроса о последствиях, это особенно будет интересно нам с точки зрения вот структуры, мне кажется, общества. Ведь исчез практически промышленный пролетариат. Что произошло за последние годы? Значит, в развитых странах доля людей, наемного труда, скажем, занятых, ну, то, что мы называли промышленный пролетариат, причем не только на крупных предприятиях, но и средний и мелкий бизнес, включая сельское хозяйство, ну, там 2% известно было всегда, рыболовство, там, лесное хозяйство и вот промышленность, как таковой, 4 крупнейшие, да, сектора, вот сейчас не превышает 25% в структуре рабочей силы, да. Значит, 75% это мозги, это интеллект, это то, что работает в совершенно другой области. Я сразу, как бы, вот наша теория промышленного пролетариата, опора, так сказать, на промышленный пролетариат, как она соотносится с этим делом, да? Ну, извините, это я чье-то время уже отнимаю. Кузнецов Михаил Иванович, да?
Мне хочется сказать, что, когда мы говорим о научно-технической революции, все-таки надо иметь в виду, что вот оценки каких-то событий, которые близко произошли, и вот они понятны, они обычно бывают гипертрофированными, и есть желание их рассматривать как вот такие совсем революционные. Другая оценка революционности, она когда проходит большое время, очень часто эти оценки разнятся, потому что, скажем, говоря об интернете и о других аспектах глобализации, сейчас говорит, ну я вот сейчас же со всем миром, но точно то же самое было, когда появились средства транспорта. Когда только говорили, я вот через два дня сел, я через два дня уже вот нахожусь в другом месте и могу. Телефон, когда пишется, да? Стоит только набрать номер и сидеть, я уже возможно связываться со всем миром и так далее. Поэтому я бы сказал, что в известной мере накатила эволюция. Такой бы термин бы потребил. Вообще история человечества насчитывает примерно 1000 поколений. Из них всего лишь там 60-70 поколений считает, 50 поколений читает, так сказать, ну, почитайте там самолет, паровоз, да, ракеты и наконец этот самый персональный компьютер уже вот один, одно, два поколения. И поэтому вот этот как бы специфический такой эволюционный накат, он естественным образом по-разному осмысливается, и естественно, что для того, чтобы правильно на него реагировать, мало только, так сказать, даже мне кажется, вот Сергей же говорил относительно истории 85-го года, оценок и так далее, я тоже помню, участвовал в некоторых структурах, которые появились в результате вот таких решений. Это были всевозможные советы по автоматизации, по роботизации производства, обкомы, горкомы, все имели, межсоветы директоров, по этим же вопросам все было. Но однако мне кажется, что тут есть два аспекта. Один связан с тем, что декларации и даже правильно записанные вещи, не отраженные как бы в интернете, они, так сказать, в мозгу человека, принимающего решения, они оказываются, конечно, не принципиально не действующими. Вторая вещь, что мне кажется, что в тот период неадекватно была оценена степень нашего, ну если не падения, то отставания, и неадекватно были оценены те ресурсы, которые должны были быть вот в этом направлении брошены, вложены, и то внимание, которое должно быть к этому оценено. Я сказал, что не только проблема, ну, в результате вот как бы обмена произошедшего уже даже после первого выступления Алексея Ивановича, видно, что мы не только должны говорить о программистском продукте, о, так сказать, информационных ресурсах. Вообще интеллектные, произведения интеллекта и связанная с этим собственность интеллектуальная, они должны оцениваться